Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, понедельник, апрель, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Привет, говорит, из Феодосии. Пишут «Шалом». Но я по роликам Максима Галкина теперь знаю, что надо в субботу говорить «Шаббат шалом». Я выучил. У него теперь тур по Израилю намечается, но на июнь. Так, на всякий случай просто. Ну и он сам в Израиле, конечно, да. На велосипеде катается. Это правда, что Алексей гей, пишет Вячеслав? Нет, это, Вячеслав, неправда. А откуда у вас такая информация? Они готовы перебить весь свой народ, чтобы снять красивое кино о плохих русских, пишет Михаил. Вы про Бучу, да? Слушайте, давайте коротко свое мнение сразу выскажу, чтобы долго не мучиться, потому что я вижу, как коллеги разные пытаются объяснять что-то, еще что-то. Первое, нацистам веры нет. Это прям первое, в лоб. Второе, они пытаются изобразить геноцид, чтобы скрыть тот геноцид, который они делали 8 лет в Донбассе. Все. У меня больше тезисов никаких нет. Я даже не буду говорить третье, четвертое. Просто потому, что этих двух достаточно. Первое. Я уже... А, нацистам веры нет. Это первое. И второе. Конечно же, они пытаются теперь придумать какой-то факт геноцида со стороны наших вооруженных сил, чтобы, так сказать, скрыть, ну или перебить информационно факты геноцида, которые они сами совершали на протяжении 8 лет в Донбассе, ну и продолжают совершать военные преступления в Мариуполе и так далее. Ну, знаете, прикрываются людьми. Ну и все вот эти свидетельства, которые мы от людей видим, они это подтверждают. Все, дальше можно рассуждать, почему так, зачем так, что нам делать, что нам не делать, что же теперь будет и чего теперь не будет. Всем привет, пишет Борис. Так в мире поверят им, даже если они знают правду, пишет Николай. Не в мире, а в западном мире сам Запад себе поверит. Это первое. Второе. Китай и прочие им не поверят. Все. Ну, то есть, давайте вот каждый раз вот выходит... Вчера опять выходят американцы, опять весь цивилизованный мир. Первое, от чего нужно избавиться в своей голове, что весь мир против нас. Вот это прям первое. Потому что это самое главное, что пытаются изобразить американцы сейчас. Ну, и вот западники. Ну, это вранье. Все. Значит, никакого всего мира против нас нет. Есть западный мир, капиталистический, кстати. Ну, хотя мы тоже капиталистический мир, но не суть. Есть западный мир, который против нас. Весь западный мир состоит из Соединенных Штатов Америки и всех остальных. Не будет Соединенных Штатов Америки, не будет всех остальных. Соединенные Штаты Америки держатся на долларе. Не будет доллара, не будет всех остальных. Основной удар должен наноситься в доллар. Он туда и наносится. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Собственно говоря, самый адский удар по доллару нанесли сами американцы в данный момент, пытаясь расправиться с Россией. Западная пресса, западные руководители, они переплюнули своего учителя. Геббельс был честнее, он не боролся ни за какую демократию. Мерзкие, ничтожные люди, пишет Эдмон. Эдмон, нет, ничего не переплюнули, они такие же абсолютно. И, естественно, любой режим, даже самый кровавый, он всегда утверждает, что он демократический. Всегда, просто имейте в виду. Это может по-разному называться, но он будет утверждать, что он именно от народа, он будет это называть. Ну, можно. Вот у нас есть калька с демократии, народовластие называется. Вот обязательно режим будет утверждать, что он демократический, народовластный, именно народ этого хочет, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Никогда иначе не бывало, вот, и не будет. Поэтому вот это вот кровавое... Кровавая капиталистическая свора, которая сейчас рвет в клочья, да, Украину в первую очередь и пытается, естественно, раздавить нас, они, конечно же, будут утверждать, что они про демократию. Но они не про демократию, они про зарабатывание денег, как и все всегда в капиталистическом мире. Есть такая фраза из фильма «Балабанова, брат 2», здесь все просто так, кроме денег. Вот у них все просто так, кроме денег, точно. Вот. Как у нас, ну, давайте сами на себя в зеркало смотреть и решать. Но в капиталистическом мире все просто так, кроме денег. Да плевать на Запад, мы-то знаем, в чем правда, пишет Александр Первый. Да, но они будут сейчас развивать эту историю с точки зрения, вот, да, там, как Серебряница. Вот. Они будут изображать, что русские устроили геноцид. Вот просто будьте к этому готовы. Вот. Наши уже сегодня экстренное заседание Совбеза ООН по этому поводу созывают. Четвертое. Сегодня. Наши будут, значит, сразу атаковать по этой теме, потому что, ну, очевидное вранье, да, 30-го наши вооруженные силы выходят, а почему-то только через 3 дня, хотя в 31-го они туда уже зашли, и там мэр отчитывался местный уже, что вот, все нормально. Вот, через 3 дня они начинают рассказывать о кровавых зверствах режима, в кавычках, российского. Ну, короче говоря, ясно, слепили, из чего было. Плюс еще, там еще мразь такая есть, боцман, который, вот знаете, да, этот нацист, реальный нацист, прямо он этого не скрывает, тот, который головы отрезал якобы нашим, ну, я не знаю, насколько это правда или неправда, но там были отрезанные головы людей, которые он по почте собирался посылать матерям. И вроде как это были наши солдаты. Вот. Но поскольку это все такие конченые мрази, вот эти нацисты, я не знаю, где правда, где неправда, но даже если это неправда, и он отрезал голову кому-то из... вообще там других людей, не имеющих отношения к вооруженным силам Российской Федерации, все равно он мразь конченая и садист. И эта мразь конченая и садист обещал там женщинам, да, рассылать вот эти вот головы. Потом есть фотоподтверждение, он сам их выкладывал. Он нацист, он об этом говорит. Он когда-то с Тесаком вместе был. Тесак давно уже, значит, в аду, а этот еще живой. Ну и, соответственно... Вот он там где-то в Буче то ли был, то ли выкладывали видео у него, и на этом видео идет разговор боевиков этих нацистских, что, мол, а вот эти вот с повязками по ним стрелять, а то, ему говорят, а то. Ну, типа, да, конечно. И, собственно, те тела, которые лежали на земле, вот там в Буче мы видели, они были с белыми повязками. Белая повязка – это отличительная черта наших сторонников Вооруженных сил Российской Федерации. То есть есть ощущение, что они, конечно, поперебили людей там, вот, потом сняли это на видео, ну и выложили. Но суть остается простой и доступной. Плохо, что за спиной наших ползает вражеский спецназ, с этим срочно надо что-то делать, пишет Ренат. Ну, Ренат, не мы же будем с вами это делать, правильно? А зачем наши оттуда вообще вышли, пишет Олег Подмосквич. Мы не знаем с вами, Олег, и не сможем дать ответ на этот вопрос, потому что не мы строили план, значит, по демилитаризации, денацификации Украины, и не мы с вами строили план по освобождению ДНР и ЛНР от захватчиков. Соответственно, мы не знаем, как он выглядит в оригинале, мы не знаем, какие цели преследуются, мы не знаем, как правильно или неправильно действовать, мы не знаем, в какие моменты кто куда входит и в какие моменты кто откуда выходит, для того, чтобы понять, какую цель пытаются достичь. Я вижу, как задним числом некоторые военные эксперты пытаются изобразить, что они все знали и говорят, что мы выходим, потому что нужно было их там скрепить в определенной точке, чтобы они не стянули это все в Донбасс, и там котлы и так далее. Но это все задним умом. Соответственно, это анализ прошлого. Анализ прошлого, он интересен с точки зрения исторического подхода, но с точки зрения повседневности, вот сейчас, да, здесь сейчас, он не очень интересен и никому не нужен. Конечно, анализ будущего интереснее был бы, но анализа будущего мы не знаем по одной простой причине. Если бы мы могли его проанализировать, это будущее, предсказать, скорее всего, его мог бы предсказать и враг. Соответственно, это плохой вариант развития событий, если Генштаб придумывает что-то, что мы можем с вами предсказать и может предсказать враг. Все-таки война – это всегда маневр. Маневр разный. Он может быть прямой, понятный или обманный. Ну, разный может быть маневр. Но задача-то в том, чтобы достичь собственных целей. Какие цели поставлены, сложно сказать. Я имею в виду, политические цели мы знаем. Демилитаризация, денацификация, да, заявлены они. Но это максимально общие слова. Как это будет выглядеть на земле, мы не знаем с вами. А я знаю только Генштаб, Минобороны, соответственно, да, и Верховный Главнокомандующий. Поэтому, когда вы меня спрашиваете, зачем мы куда-то вошли или откуда-то вышли, я вам не могу дать ответ на этот вопрос. Я читаю, что по этому поводу пишут некоторые украинские политики, которые сейчас активное участие принимают в деле освобождения Украины от нацистов. Вот. Ну, то есть они раньше были украинскими политиками, теперь они украинские. Некоторые из них критикуют достаточно сильно, собственно, действия вооруженных сил Российской Федерации, что, мол, нельзя там, значит, ни на сантиметр никуда отходить, никаких маневров совершать. Ну, что сказать по этому поводу? Не могут люди, которые потеряли собственную землю, критиковать вооруженные силы Российской Федерации. Ну, как бы, давайте будем говорить откровенно. Все-таки вооруженные силы Российской Федерации сейчас выполняют те задачи, которые в определенный момент, возможно, должны были выполнять совершенно другие вооруженные силы. которые, может быть, должны были бы все-таки противопоставить свое оружие нацистам, которые в определенный момент захватили власть в Киеве. Но этого, как вы видите, не произошло. Это произошло только в Донбассе. Вот. Ну и, собственно, Донбасс за это платил страшную цену. 8 лет его убивали. Донбасс, людей Донбасса убивали. Еще подобное произошло в Крыму. Ну, Крым настолько быстро и качественно все это сделал, что Крым вот живет спокойно и радостно уже все эти 8 лет. Вот, без всякой войны, без всякой крови и без всяких нацистов, которые тебя заставляют говорить на том языке, который тебе не родной, которые лишают тебя права вообще называться гражданином, которые убивают тебя и твоих близких. Да, вот Крым сделал правильно, и Крым сделал все четко, правильно, в нужный момент и успел. Вот. Получается, мы поставили людей, которые перешли на нашу сторону, пишет игрок. Игрок, спокойнее предлагаю быть вам, потому что конкретно вы никого не подставили, никто на вашу сторону, конкретно игрок, не перешел. Вы следите за этими событиями так же, как следят все остальные миллионы людей, а может быть и миллиарды на планете Земля. Имейте в виду, что вы решения не принимаете, соответственно, и ошибок не делаете. Соответственно, просто вы не можете никого подставить и не можете никого ободрить, и ничего такого подобного не происходит. Вы можете выполнять свою работу на месте, там, где вы работаете, качественно, для того, чтобы не создавать дополнительных проблем в своей стране и поддержать ее в сложное время. Самая сложная задача сейчас лежит на плечах наших вооруженных сил и вооруженных сил союзных ДНР и ЛНР. Вот. А дальше сложность по нисходящей идет, понимаете, да, и опасность. Поэтому мы с вами не в окопе, мы с вами не мобилизованы, мы с вами не с автоматами в руках на данный момент, правильно? Правильно. Значит, вооруженные силы Российской Федерации действуют так, как им нужно действовать и как им удобно для того, чтобы достичь своих целей, правильно? Не привлекая к этому непрофессионалов, то бишь меня или вас, или еще кого-нибудь с улицы не забирают, тоже очень хорошо, и достигают своих целей, которые они, собственно, поставили. А мы же должны всячески поддерживать их и одобрять каждое их действие. Вот и все. У нас других вариантов с вами нет. Ну, если не одобрять, то, по крайней мере, не трогать и никак не критиковать. Потому что мы не знаем реальной обстановки на месте. Мы только читаем с вами телеграм-каналы. А телеграм-каналы, как вы понимаете, это такое... Не то чтобы из этого исходя можно делать какие-то выводы о том, как куда отойти и как куда прийти, да, из-за того, что написано в телеграм-каналах. Хотя я читаю наших военкоров, практически всех, и надо сказать, что многие из них по-разному высказываются, в том числе и от того, вот, по поводу того, что мы где-то отошли, да. И видно, что они с болью это воспринимают, ну, естественно, все мы это с болью воспринимаем. Потому что нам кажется, что надо вот там идти вперед и так далее, куда-то идти, куда-то, а вот куда... Это мы уже ответ не можем сами себе дать, потому что у нас плана-то военного никакого не было, да потому что мы и не военные никакие. Я вчера обратил внимание, националист, который про двух сыновей власовцев рассказывает, называет русских большевиками, у них до сих пор в голове 40-е года, да и вообще во всех видео свастика, пишет Финист. Да, есть вот этот вот из Улан-Удэ, если я не ошибаюсь, какой-то сумасшедший, он с тремя сыновьями поехал воевать на Украину, причем со стороны Украины. Он не скрывает того, что он нацист, и у него кличка фашист, кстати. Вот. Дети у него были достаточно молодые, но это уже молодые мужчины были. Вот. Они взяли в руки оружие, поехали с ним. На них шевроны какого толка? Первое. РОА. Это Российская освободительная армия, да, так называемая. Ну, собственно, это армия Власова. Нацисты. Ну, перебежчики. Вы поняли. Коллаборационисты. Значит, РОА это примерно, примерно. Да, вот власовцы это примерно как бандеровцы. Примерно. Примерно. Ну, то есть предатели. В первую очередь. А там дальше можно рассуждать, как кто действовал, в какие времена и там, кто хуже, да? То есть в этих сортах можно разбираться, в сортах предателей. Но в целом это все предатели и это все падаль. Вот на них эти шевроны, во-первых. А во-вторых, на них, конечно, вот, как всегда, мертвая голова. Вот дивизия, да, мертвая... Ну, вы знаете. Вот это вот... как это называется? Череп. И кости. Ну, все традиционно. Ну, собственно, той самой дивизии, которая... Ну, сначала она танковая, но до этого она была, в общем, той... это были эсэсовцы, которые охраняли концлагеря. Вот почему-то многим нацистам очень нравится именно вот эта вот голова и две вот эти вот косточки перекрещенные. Вот прям им нравится, и все. Хоть это нацист из России, хоть это нацист с Украины, хоть откуда. Надо сказать, кстати, нацисты из России, обратите внимание, довольно быстро убежали туда для того, чтобы выступать на той стороне. Ну, потому что они нацисты, и там тоже нацисты. И они друг друга нашли, как говорится. А Комарова видели, пишет Влад. Нет, не видел. Это доктор, который... Я его видел много лет назад, он приходил на радио, и что-то я у него спрашивал про детей, и мне было не очень интересно, потому что у меня не было детей, и сейчас нет. «Русская освободительная армия в составе бандеровского режима». Да, пишет Василий. А ничего удивительного, предатели, это же все предатели. Это как раз очень-очень понятно, это коллаборационисты, это предатели, это... Ай да, и стоит этот мужик, и он говорит, значит, поставили крест, похоронил своих двоих сыновей, двоих, все, это упаковали. Некоторые пишут, погибли. Я вообще, конечно, с вас млею. Ну нет, млею не то слово. Ну вот млею, оно просто корректное. Мои дорогие коллеги в России, в моей дорогой, любимой родине, значит... Какие погибли сыновья власовца? Ликвидированы, уничтожены, демилитаризированы, денацифицированы, истреблены. Это мразь, понимаете, это мразь, это конченая мразь все. Это подонки, это люди, которые не скрывают своих нацистских убеждений вообще. Не скрывают ни разу. И вы пишете «погибли», вот я просто вижу эти заголовки «погибли». «Похоронил двух своих погибших сыновей». «Погибш, боже мой». Ну, может быть, мы еще цветы туда принесем на могилу потом на эту. Значит, ликвидированы два нациста. Хлоп. Дальше объясняете, чьи это нацисты. И дальше объясняете, что вот этот вот сумасшедший человек, да, все равно он человек, по кличке фашист. Фашист, кличка у него, ничего так. Вот. Он в ролике рассказывает, что он вот похоронил своих двух нацистов детей, которых он взял на войну. А они, внимание, по его словам, боролись с большевиками. Серьезно, вот он на видео говорит, мы даже это видео найти можем. Это у меня есть. В Телеграме посмотри, пожалуйста. Телеграм Гудошников, если что, можете всегда подписаться. Я там ищу всякое интересное, выкладываю. Вот, иногда что-то от себя пишу. Но вот в основном стараюсь, конечно, какие-то факты, видео, фото, ну, чтобы подтверждения были хоть какие-то, чего-то, о чем мы говорим все вместе, да? Вот, собакам собачья смерть, сдохли они и забыли, что о тварях говорить, пишет Ярослав. Не, ну, Ярослав, там показательная история, вот. Показательная почему? Потому что сразу понятно, какие мрази на той стороне. Вот сразу понятно, да? Ну, вот, власовцы. То есть, когда говоришь слово «власовцы», у тебя возникает ощущение, что, да, там власовцы. Вот у меня под этой... Я так по этому слову и можешь найти. Реальные власовцы, я написал. Вот. Значит, ты понимаешь, что это реально, ну, не из книжки, а вот оно здесь и сейчас они есть, эти люди, вы понимаете? Ну, то есть здесь сейчас они есть, и кажется, что это где-то было там давно, а оказывается, нет, оно вот здесь и сейчас есть такие вот власовцы, реальные фашисты, нацисты из России, они уезжают туда. Вот этот боцман, малюта который, он же тоже из России, то есть он же кореш тесака, ныне покойного. Он отсюда, он из России, это нацик, который был в России, вот просто представьте себе. И он как раз заходит, как я понял, в Бучу тоже. И он как раз вот снимает видео, и там на фоне, о, а что это, стрелять по этим с повязками белыми, а то. А потом удаляет. И он снимает головы отрезанные и обещает по почте их рассылать матерям русских солдат. Ничего так? И да, у него кореша тоже, они вместе парятся там в баньках, они видео снимают. На них этих нацистских крестов сколько хочешь. Они, конечно, будут рассказывать, что это символы солнца и все такое. Ну да, ну да, знаем мы про символы солнца. Да, вот это видео, значит, фашист, по кличке Фашист, хоронит двух своих фашистских детей. Вот. Но они уже были мужчинами по возрасту, которые поехали туда, на Украину, воевать за тех украинских нацистов, которые там есть. На них шевроны мертвой головы нацистские и шевроны РОА, Российской освободительной армии. То есть коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны, вставших на сторону нацистов, власовцев. Поразительно. Вот смотрите, что он говорит.
Вот мы в Лукашовке. Вот. Вот здесь в последний бой приняли мои сыновья. Вот здесь был Леонид, вот здесь был Роман. Вот мы поставили крест. Я надеюсь, что в скором времени мы здесь воздвинем побольше крест, посерьезнее. Вот мы находим здесь гильзы, разбитые магазины много. То есть вот даже ОЗРГМ от гранаты. То есть хлопцы мои вели...
Хлопцы, он из Улан-Удэ.
Дрались до последнего.
Хлопцы у него.
Поэтому не знаю 100%, что они подожгли БМП большевиков.
Вероятнее всего. О, давай еще перемотай. Вот это самое главное. Просто посмотрите человека, ну его надо в больницу, вы понимаете, да? С ним должен работать специалист, реально. Подожгли БМП большевиков. То есть вот этот вот сумасшедший засрал голову своим детям с самого детства, с самого. Притащил их на войну с большевиками, и они там померли. Ну, их убили там, ликвидировали. Не, убили, не то слово, ликвидировали их там. Все, легли они в землю. И он стоит, и там патрончики какие-то держит в руках и рассказывает, как они разбили БМП большевиков. То есть вот эта тварь срала, извините, по-другому не скажешь, в голову детям. Они же когда маленькие были, у них же не было этого всего в голове, правильно? То есть годами гадила в башку детям. Эти дети вот под этой всем прессингом этого дерьма, которое лилось из его тупого рта, превратились во взрослых мужчин с нацистскими взглядами и поехали воевать на стороне нацистов, с шевронами нацистов, с большевиками в 2021 году на Украину. И были там положены в землю. Ну, то есть, представьте себе, куда может завести сумасшедший отец своих детей. Ну, это сумасшедший человек. Еще раз, вот покажи, что он говорит.
Дрались до последнего. Кроме того, знаю 100%, что они подожгли БМП большевиков. Вероятнее всего, еще танк подожгли. Поэтому...
Все, спасибо. Спасибо. Геройски умерли, БМП большевиков подожгли. Каких большевиков? Каких большевиков? О чем он? Кто он? Что с ним за головой? Двух сыновей убил сам своей тупой идеологией, которую в голову им вливал с самого детства. Давайте будем говорить объективно. Эти ребята могли быть инженерами. Ну вот, ну, я просто врачами, учителями. Вот изначально, если их правильно воспитывать. Но он их воспитал в вооруженных нацистов. И они ликвидированы. И он стоит и рассказывает, что они умерли геройски, потому что подбили БМП большевиков. Это страшнейшая психиатрическая проблема. Это просто, это видно. Но, к сожалению, так часто бывает, что в зоне индукции бреда находятся самые незащищенные люди, дети. А в детей оно так вот, что вольешь, то и получится. И вот он годами вливал в них то, что у него в его воспаленном разуме там было. А у него было большевики, Власов, да, вот это все. Фашизм, нацизм там какой-то. Ну, короче говоря, это страх. И я вам показал пример двух ребят, которых превратили в нацистов. С самого детства и быстро вот превратили. Сколько им там лет было? Ну, пускай им будет 20, 25, 30. Ну, то есть, сами понимаете. А теперь прикиньте, на Украине 30 лет, 30, льют в головы вот такой же шмурдяк всем остальным детям. Вот сейчас 30-летние на Украине, мои, ну, примерно, ну, чуть-чуть младше меня люди, 25-летние, они как себя чувствуют? Они себя случайно не чувствуют так же, как дети вот этого, которым в голову вливают уже десятилетиями вот эту всю грязь, вот эту всю погонь и вот это все вранье геббельсовское. И чего мы тогда ждем? Ничего хорошего мы не дождемся точно. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Евросоюз обсудит новый пакет санкций против России в среду. Ну ладно, посмотрим. Польский премьер, ну что от него ждать? Сейчас мы... Я даже это не успел еще опубликовать. Он говорит, что Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Вот. Да, оружие, оружие, еще раз оружие. Так. Сейчас мы для вас это опубликуем. Да, польский президент, прошу прощения, не премьер. Вот так вот. Анджей Дуда. Это публикую я все в Телеграм на всякий случай, потому что мало ли, вам понадобится где-нибудь для некой аргументации. И вы захотите это взять себе, поэтому возьмете сразу и выложите. Плюс есть интересные цитаты Орбана, есть интересная цитата еще Вучича, потому что и Орбан, и Вучич, по сути, победили сейчас на выборах. Вот. И я вам сейчас эти цитаты прочитаю. Да, и, наверное, от темы нацистов мы перейдем к теме политической. Но я имею в виду вот этих вот нацистов, которые сейчас прямо на земле себя активно достаточно проявляют на Украине. Мы вам их сейчас показывали. Но, наверное, вы уже и так во всем убедились, и все вам и так ясно. Значит, что касается... Да, вот Дуда. Оружие, оружие, еще раз оружие. Это... Так, сейчас добавим, что это по Украине. Значит, Орбан, мы до конца жизни будем помнить эту победу, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников, местными левыми, интернациональным левым крылом, бюрократами Брюсселя, всеми деньгами, институтами империи Сороса, международными средствами массовой информации, а также украинским президентом, Орбан говорит. У нас никогда не было столько противников одновременно. Вучич, могу вам дать обещание, что мы не будем выкидывать Достоевского из школы, Чайковского из оперы. Сербия будет стараться сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией. Ну, не так мягко, не так, конечно, хлестко, как Орбан. Помягче он высказался, но вот понятно. Так, о развитии. Я просто подпишу Дуду. Ситуации на Украине. Ну что, 7373948, телефон прямого эфира. Я не знаю, у меня вот здесь трансляция как будто подвисла. У тебя не подвисла трансляция, все нормально? Работает? Не, работает, все хорошо. Что вы тут пишете? Правду узнаем лет через 30, то не факт. Ой, это традиционное вот это вот... любители написать про правду, которую мы узнаем через 30 лет, это по любой теме. Это вот сегодня мы обсуждаем коронавирус. Правду мы узнаем через 30 лет, да и то не факт. Не пишите эти банальности, они не нужны никому, если честно. Давайте рассуждать на те темы, которые нам доступны. Да, а вот из разряда мы никогда не узнаем. Ну, никогда не узнаем, значит, никогда не узнаем. Что об этом говорить? Вот. Правду о Великой Отечественной войне мы узнаем вот сейчас, потому что документы... из архивов достают, Минобороны нам показывают. И оказывается, что вот украинский национализм – это что-то очень страшное. И многие факты этого нацизма, да, украинского, они скрывались десятилетиями после Второй мировой войны, просто Великой Отечественной войны. А скрывались они для того, чтобы, ну, не опорочить честь братского народа, который был в составе Советского Союза. И даже потом, когда Советский Союз уже рухнул, все равно эти факты скрывались. Ну, вот сейчас уже, видимо, скрывать смысла нет. Ну, может быть, раньше надо... На мой взгляд, это было надо было намного раньше все обнародовать. Но, тем не менее, короче говоря, не 30 лет, может быть, а может быть и 100 лет. Понимаете? И всякое может быть. А может быть, никто и никогда не узнает, что к чему. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей.
Да, пожалуйста.
Алло, Сергей Коммунаров.
Здрасте. Да, да, Сергей, пожалуйста.
По поводу автопробега в Берлине.
Да, был автопробег, автомобили проехали, собственно, в поддержку России, да.
Да, да, у меня сестра живет двоюродная в Германии. Ну, она немка, она родилась в Германии, всю жизнь живет, ей 34 года. И я ей говорю, Кать, я вот буквально с ней вчера разговаривал по WhatsApp, по видео. Я говорю, Кать, что там, какая обстановка, ты мне расскажи вкратце. Хотя она, когда Крым мы вернули домой, она была крайне негативно настроена против того, что вот земли чужие, ну, короче, бла-бла-бла. Потом переформатировалась, когда прилетела сюда, мы с ней пообщались, все нормально. И вот вчера, мы не общались с ней, наверное, полгода. Я говорю, ну что, Кать, как дела? Нормально, нормально. Я говорю, ты мне скажи, как отношение к русским сейчас, вот, в институтах, в школах, на улице, в кафе там, и все прочее. Вот. Мы, говорю, видим часто СМИ,
ну, да.
Параллельных СМИ, что там прям Швайна, бла-бла-бла.
Да.
Он говорит, да ладно, все нормально, все отлично, как общались, так общаются. Я часто разговариваю, на русском разговаривает, так как мы с вами, но с небольшим акцентом. Говорит, я по сейчас некоторым преподаю русский язык, она там практикует это. Вот. в кафе все в порядке, русские кафе есть. И, ну да, были, говорит, я даже сама видела на некоторых кафе написано. Но это выходцы из Украины, которые держат...
Да мы прекрасно понимаем, что это выходцы кафе. Из Украины. И основные столкновения будут именно с ними, условно говоря. Вот, знаете, там, да. На дальнобойщиков они любят напасть, на людей, которые по улице идут. Все эти ролики я даже показать не могу здесь сейчас для вас в эфире включить. Вот есть женщина, которая нападала в Италии вчера. Там, да, я не могу их включить, потому что там все мат сплошной. Мне по закону нельзя.
Там был конкретный Муссолини, поэтому они там и пригрелись, эти все гадюки.
Ну, наверное. Ну, так вот. И что, по ее мнению, что, немцы? Что она немцы?
Она говорит, я сначала, как только вот это все началось, я, говорит, была в шоке, Катя, тут все как бы в шоке были, потому что такая ситуация произошла, непонятно, вот, когда все так было в шоке, потом начали почему-то разбирать, а естественно, говорит, я смотрела телеграм-каналы, ютьюбы, те, которые у нас здесь прописаны, Russia Today там нет и все прочее. А потом начала в телеге там подписываться на другие каналы и смотрю, действительно, говорит, там какой, оказывается, нацизм процветал на Украине. Я говорю, ну, Катя, ничего себе, говорю, ты прозрел.
Ой, у меня, знаете, есть знакомые, которые прозревают. Я занимаюсь тем, чтобы они прозревали. Но у меня всегда поразительно, знаете, такой факт. Я вот работаю сколько лет, и все эти мои знакомые... Даже очень близкие люди мне. Они мне все время говорят, Леш, слушаем тебя, смотрим, вообще, красавчик, вообще, молодец. Вот так вот. Ну, правда, ну, есть такой момент. Но оказывается, что они, может быть, конечно, и смотрят, но не видят. Слушают, но не слышат. Я говорю, а вы вообще что смотрели конкретно? Или вы просто, ну, знаете, что я где-то там работаю, что-то там говорю на радио, и просто вот, чтобы мне приятно сделать, вы так говорите, о, да-да-да, слушаем. Вот ощущение такое, что, ну, вот эта фраза «нет пророка в своем отечестве», она вот, во-первых, работает, естественно, а во-вторых, она работает на все 100%. То есть ты, старик, ты же со мной общаешься, ты же меня знаешь лично. Как ты можешь не верить мне, там, условно говоря, что ты думаешь, я тебя обманываю или что?
Таких друзей куча, на самом деле.
Ну, странно.
Такие были. А еще касается, что вот я ситуацию с Европой оцениваю вот как раз через Катю. Вот когда пандемия была, когда у нас тут туалетной бумагой все закупались, я с ней параллельно созванивался. Катя, покажи мне прям вот, а у нее родной город Экермюнте, это там ближе к морю. А живет она в Берлине уже, наверное, лет 8. И она показывала видео, мы с ней по скайпу, ну не по скайпу, на там, WhatsApp разговаривали. И она показывала, да, магазины в Берлине и Экермюнде. И говорит, ну, слушайте, и я ей показываю из Глобуса видео. Она говорит, Сергей, покажи туалет, бумагу, правда у вас там? Я ей показываю тут 60 тысяч полок туалет, бумаги. И я понимаю, я вот это... линию разграничения эту, где правда, где ложь, с Европой, вот именно по Кате равняю. Я вот с ней пообщаюсь, пока переговорим, и она, как обычная немка, мне рассказывает обстановку. Не с каких-то политических взглядов, у нее нет там определенных приверженностей к негативу, она как бы с политической точки зрения, она...
Ну, я понимаю, вы по ней можете замерять, как у них там пропаганда работает. Но пропаганда у них работает очень жестко. Я, конечно, в ужасе, если честно. Спасибо большое. Я просто продлю вашу мысль, если позволите. Жестко работают. Ну, вот, и про туалетную бумагу, и про все что угодно. И Байден, который выходит и говорит, в России доллар стоит 200 рублей. Вы понимаете, это все как бы звенья одной цепи. То есть Буча и Байден – это одно и то же. То есть вот человек, который на весь мир может выйти и наврать, ну прям наврать, а это делал и Обама, который экономика России разорвана в клочья, вы помните эту историю? Ну она же была, они это делали с белыми касками в Сирии, когда они там химоружие смывались якобы там с себя, ну белые каски это все снимали, водой. Дети там сирийские, ну я это не буду все перечислять, да, которые мертвые, а потом раз такие живые. Мариупольский роддом. Вот сейчас выяснилась история, что, ну, вы знаете, да, вот эта девушка, которая стала, ну, так, не знаю даже, лицом вот этого якобы авиаудара по Мариупольскому роддому, она, во-первых, живая, во-вторых, она рассказала, что авиаудара не было, она сейчас дает интервью, она живой свидетель. Может, чтобы заглушить вот эту историю с Мариупольским роддомом, которую придумали нацисты украинские, да, и их кураторы из разведок зарубежных. Может быть, они для этого придумали Бучу? Я думаю, что для этого. Я думаю, что для этого. Потому что свидетели из Мариуполя выходят, и все одно и то же говорят. Нами закрывались, в нас стреляли нацисты, они это делали, они это все из-за них. Все в один голос одно и то же говорят. Никаких авианалетов, никаких авиаударов по Рудому не было. Вот. Все, заранее журналисты уже сидели, ждали, что сейчас что-то произойдет. Вы посмотрите интервью этой девушки. Она же все рассказывает. Вот, в интернете есть, и у меня в Телеграме есть. Найдите просто ее, и все. Вот та самая девочка, которая в первые дни была, ее фотография, ее лицо, вот, она была лицом удара, авиаудара по Мариупольскому роддому. Она сказала, что авиаудара не было. Вот так же и с Бучей будет, скорее всего. Найдется человек, который все расскажет. Но только его теперь сложно будет найти, потому что эта территория подконтрольная, извините меня, нацистам украинским. Вот. Там всякие боцманы бегают, которые людям головы отрезают и грозятся матерям рассылать эти головы по почте. Ну, то есть надежды на то, что они оставят в живых хоть одного свидетеля, у меня лично нет никакой, к сожалению. Вот оно так вот. Ужасная история. Ну, вот оно ну, примерно так. И Байден вот этот выходит, 200 рублей за доллар. Ну, врет же старый. Ну, врет же старый. Откровенно врет. Проверяется за 3 секунды это все. Ну, и чё? Он там извинился, он что-то передумал. Он сказал, ой, я не та информация была. По биолабораториям. Где их ответы, американские по биолабораториям? Ноль вообще, ноль ответов. Им говорит уже Китай, МИД говорит, да вы, ребята, давайте это как-то все-таки объясните нам, что это за биолаборатории. Документы найдены, все показано, вон им заявлено. Что это? Он говорит, ничего не было, ничего не знаем. Стараемся сейчас с украинцами работать так, чтобы ничего в руки русским не попало. Ну, он сказала. На весь мир сказала. Все таки чё? Чего? А потом раз-раз-раз как-то позицию немножечко скорректировали. Ну, он, видимо, туповатая просто. Вот. Ну, а Байден это вообще мрак. Человек с деменцией. Объективности ради, ну, девиации старческие. Это видно. Все. И вот они врали, 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 врали. Каждый день врут, постоянно врут. Постоянно. У них там Азов хорошие парни, понимаете? И вдруг под Бучей они решили говорить правду. Но это надо быть семи пядей во лбу, чтобы вдруг именно под Бучей поверить им. Ну, что это? Не под Бучей, а в Буче, да? Значит, им поверить. С какой стати им верить? Ну, они врут каждый день. Каждый день они врут. По всем параметрам, по всем вопросам. Это империя лжи. Ну, Путин сказал, империя лжи. Так оно и есть. Они так и будут врать. Они врут про химоружие постоянно. Они так заходили в Ирак. Под предлогом которого и потом не оправдался, никакого химоружия никто не нашел. Они все время рассказывали, что Асад применяет химоружие в Сирии. Они нам рассказывали про то, что мы там отравили кого-то. Но это игра длиною в много лет. Они это делают постоянно. И продолжают делать. Вот теперь Буча. Ну, все понятно. Какое может быть доверие тем, кто врет постоянно? Постоянно врет. Ну... А когда они реально бомбили дома с жилыми, жилые дома, или больницы, или роддома, ну, там даже в той же самой Сирии, они говорили, опс, ошибка. Просто ошибка. Мы тут ошиблись. Просто ошиблись? Ну, понятно, сирийцы для вас не люди, мы это поняли, как и русские для вас не люди, как и украинцы для вас не люди. Поэтому, конечно же, Британия сейчас прям по кайфу себя чувствует, говорит, вперед, вперед, надо еще повоевать, мало украинцев еще погибло, надо побольше украинцев, чтобы погибло. Надо прям, чтобы прям вот все украинцы погибли как один в этой войне, да? Вот-вот надо, давай, вперед, вперед, говорят из Британии. Че за дичь вообще, что они несут там? А, про Боинг малайзийский тоже врали. Где эта тема сейчас? Съехали, пишет Илья. Да, про Боинг малайзийский тоже. Что-то как-то вот расследование не идет. Расследование не идет по Боингу малайзийскому, ну никак не движется, понимаете. Ну ничего не получается с этим международным в кавычках, да, трибуналом в кавычках. Вот ничего не получается. Почему? Потому что если бы были железные факты, все бы уже давно получилось. Но их нет. И не будет. И это очевидно. И этих примеров масса. И они всегда так делают, и еще раз делают. Более того, я думаю, в будущем, вот сейчас, в будущем, мы увидим, что где-то реально траванут кого-то какой-то химией и скажут, это русские применили химоружие. Вот я жду этого момента. Вот прям жду, к сожалению, жду. Но не в том смысле, что я хотел бы, чтобы где-то кого-то химией траванули, а в том смысле, что я вот нисколько не сомневаюсь, что западные вот эти ублюдки все обязательно это сделают и обязательно обвинят в этом нас. Ну просто без этого, ну никак. Никак не обойдется без этого. Ждите. готовьтесь, к сожалению, будут назначены жертвы, этих жертв обязательно, ну и все такое. Ну, либо они по гуманной истории пойдут, они вот изобразят, что была химатака, помоют всех водой, там вот это все. Потом окажется, что все живые, те, кто мертвые, это если они гуманно решат вопрос. Ну, вряд ли они теперь гуманно что-то будут решать, они вообще украинцев не жалеют, им вообще плевать. Ни русских, ни украинцев они не жалеют. Ни одни, ни другие для них никакого значения не имеют. Расходный материал, ноль вообще, полный. Исторические просто какие-то эти дикари. Славянские дикари, украинцы и русские, сумасшедшие. Дураки, которые не понимают, что они одно и то же, и друг друга месят. Ну, понятно. Как хорошо, подольем масло в огонь еще. Пусть русские друг друга поубивают еще немножечко. Да, и как можно дольше. Давайте дадим им еще вот такое оружие, а вот еще вот это попробуем. А вот еще давайте вот так вот сделаем. А здесь вот еще, а мы им подскажем. А снимки из космоса мы им дадим. Да все мы им дадим. Давайте, русские должны убивать русских. Бесконечно. И чем больше, тем лучше. Как оно приятно за этим наблюдать. Приятно. Да, правда? Ну вот. А зачем они людей к столбам привязывают, заматывают ленты? Вот эти нацисты, что ли, все? Из теробороны, которые там бегают по городам? Потому что они садисты грязные. Потому что они средневековье. Потому что никакого закона они не хотят. Законности они не хотят. Потому что раздали оружие бандитам всяким разным, которые захотели это оружие взять. И они вот носятся по городам, людей привязывают, которые им не нравятся, то клейкой ленты или еще чем-то. Вот, снимают с них штаны, лупят по заднице. Вон я видел, женщина какая-то, она не выговорила полениться. Вот это, да, я вот не выговариваю правильно. Женщина, которая, ну, она ничего не украла, она ни на кого не нападала, она не мародер, ничего, просто не выговорила эту поленицу. Так ее привязали, с нее штаны сняли, она сидит у столба, плачет, привязанная. Показать это видео вам. Найди эту женщину, пожалуйста, старик. Вот полениться попробуй найти. У меня в Телеграме, по-моему, это есть. Я не знаю, может, я не выкладывал. Мне очень ее жалко было, поэтому я даже не знаю, как. Потому что, ну, как бы, вы же понимаете, да, ей с этим жить потом. И вот я не знаю. Отчасти не хочу показывать, потому что человек, ну, это же ужасно. Она вообще ничего не сделала. Ее привязали к столбу и спустили штаны с нее. Женщины. Ни за что, ни про что. Она хорошо одета, она выглядит нормально, культурно. Ну, то есть, ну, просто человек, который что-то не выговорил, какие-то там слова этих ублюдков, которые придумали, что вот надо обязательно какие-то слова правильно выговаривать. Ну, вот понимаете, да? Да-да, выкладывал, пишет Мерседес. Да, выкладывал, ну, значит, найдешь. Ну, а как найти Мерседес? Я уже просто так много выкладываю, у нас это, не справляются наши режиссеры, чтобы найти это у меня в Телеграме. Может, вы ссылку кинете? Какие могут быть переговоры с баранами в Киеве, с пастухом, надо решать вопросы, пишет Надежда. Да понятно это все. Но поскольку это специальная военная операция, а не война, вот поэтому переговоры и есть. Была бы война, переговоров бы не было. Но это специальная военная операция, мы сами это так называем. Вот. И не забывайте, что Киев до сих пор не объявил войны Москве. Это тоже очень важный момент, на который многие не обращают внимания, о котором многие забывают. Вы знаете, что войны юридически между Москвой и Киевом, но между Россией и Украиной, нет? Никто не объявлял войну, вообще никто. Поэтому, кстати, все те, кто сейчас кричит «война», вот, они, мне кажется, немного странными людьми. Ну, то есть, технически, конечно, когда один человек убивает другого, в таком масштабе, да, вот происходит это все. Это можно, наверное, называть войной, но юридически это не война. Вот так. Соответственно, юридически те вещи, которые действуют, когда кто-то объявляет другому войну, а тот ему объявляет войну, они не действуют. Действуют по-другому, другие юридические подходы. И дипломатические подходы другие. Это специальная военная операция. И если бы это было войной, Киев уже это сказал. Но Киев это говорит только в своих говносми. А вот Зеленский этого не говорит. И этого не говорит Джо Байден. Этого не говорит Борис Джонсон. На публичных выступлениях, ни о чемных, где документы не подписываются, они все это говорят. А документ? Нет. Никто не объявил России войну. Просто вот обратите на это свое пристальное внимание. Из Киева. Они каждый день будут со всех трибун говорить, что они воюют с Россией, но никто не объявил войну. Почему? Задайте себе этот вопрос и ответите на него очень быстро. Например, углеводороды, которые идут через Украину, которые перестанут идти в ту же самую секунду, как только Украина скажет, что она объявляет войну. Вот и все. Поэтому это циничное, абсолютно гнусное поведение со стороны украинских властей и Запада, которые хотят торговать с Россией, получать газ и нефть, на эти деньги жить прекрасно припеваючи, да, своровать у России ее золотовалютные там и так далее, там резервы, да, они вот своровали много у нас наших денег, вот. А на Украине вот этот котел в месиво бросать все больше и больше украинцев, все. То есть давайте скажем прямо, сейчас каждый украинец, который идет на войну, он идет на войну, идеологически, и он идет на войну, да? Это у нас специальная военная операция, а вот как его готовят украинцы? Он идет на войну сейчас, народно-освободительный, он так считает, у него это в голове. Фактически его просто бросают на смерть, и все. Ну, то есть, за что он борется, непонятно, конкретно, абсолютно. Войны-то нет, Зеленский не объявил войны. Труба качает газ и нефть, просто каждый украинец это должен помнить. Перед тем, как взять какое-то оружие в руки, труба идет из Москвы, ну, в смысле, из России, в Европу, и по ней идет газ и нефть. Поняли? Вы за кого там умираете, я не знаю. И за кого вы собрались там сражаться, и непонятно, за какое оружие вы в руки взяли, зачем, самое главное. За Азовсталь, за Рената Ахметова вы сражаетесь. Интересно, но если вы не наймиты французские, видимо, по поводу которых так сейчас беспокоится Макрон, названивает по 10 раз на дню нашему президенту. Есть такое предположение, что на Азовстали засели французы. Причем такие серьезные, высокопоставленные достаточно. Вот. Но если вы не они, то тогда я не совсем понимаю, что вы собираетесь защищать. Коломойского вы собираетесь защищать? Украинцы, не знаю. Что Коломойский вам хорошего сделал в этой жизни? Вопрос. По-моему, ничего. Вот и все. Поэтому странно это все выглядит для меня. Что кричать, что это война, ну, Киев же кричит об этом, но при этом не объявить войны. Это по факту признать позицию России, что это не война, что это специальная военная операция, цель которой демилитаризация, денацификация Украины. Ну, они фактически, не объявляя нам войны, признают тот факт, что мы юридически правы, называя это специальной военной операцией. Правильно? Правильно. И вариантов-то других нет. Но, естественно, надо сидеть и на уши украинцам лапшу вешать. Зачем? Чтобы они оружие в руки взяли, чтобы они там бегали, метки какие-то искали, чтобы они там создавали картинку некой борьбы. А зачем? За что они борются? За что, если их президент даже не подписал документа? Если их власть по факту совершенно точно согласна с тем определением, которое мы даем событиям, разворачивающимся в ДНР, ЛНР и на Украине. Это специальная военная операция. Если нет, объявите нам войну. Вы этого не делаете. Все ясно? Все ясно. Вы согласны. Так куда вы тогда зовете людей? Куда вы снаряжаете тероборону? Кому вы там раздаете оружие? Вот специальная военная операция, вот наши вооруженные силы, вот ваши вооруженные силы. Вот вопрос решается. Вы что, людям-то оружие раздаете? Вы что там изображаете на освободительную войну, если вы ее даже не объявили? А? Как так может быть? Вопрос. Но это вопрос не для нас, друзья. Это вопрос для украинцев, которых используют очевиднейшим образом в этом конфликте не Украины с Россией, а Запада с Россией. Вот и все. 9.00 новости. 8 часов 6 минут, понедельник, апрель, день 4. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Умничек Леша Гудошников, вся наша молодежь должна равняться на него, пишет Мила. Нет, Мила, сейчас наша молодежь, это как раз... Ну вот, я вот по этому поводу выскажусь, сейчас я вам расскажу. Вот все кажется, что молодежь это рэперы с рисунками на лицах, которые преклоняют свое колено там где-то, ну, в общем, перед поляками. Ну, все эти ублюдки типа Фейса и прочего дерьма. На самом деле... Посмотрите на тех офицеров молодых, которые сейчас проводят специальную военную операцию на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и, собственно, на территории Украины. Это ведь все молодые достаточно люди. Ну, там 25-30 лет, да? То есть, ну, чуть-чуть моложе меня в целом. Ну, мы видим и моего возраста людей и так далее, но мы говорим про молодежь. Нам казалось, что наша молодежь – это вот эти все крашеные ублюдки. А оказалось, что молодежь у нас есть разная. И есть очень даже патриотически настроенная молодежь. И оказывается, что эта молодежь готова защищать свою родину. Представляете? Оказывается, что она готова даже вот сложить голову во благо своей родины. Я, для меня это как бы непостижимые вещи, я поэтому всегда восхищался людьми ратного дела, да, воинами, потому что не воинами, как война, да, а воин, боец. Я всегда восхищался ими, потому что сложить голову свою за други своя, да, отдать жизнь свою, ну, это вообще-то, это особый надо склад иметь, особый. Это очень отважные люди. Это все молодежь. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Я, может быть, кому-то открою глаза, но если вы узнаете, какого возраста были те люди, которые штурмовали Рейхстаг, вы тоже узнаете в итоге, что это была молодежь. То есть в Советском Союзе, да, когда Советский Союз побеждал гитлеровскую Германию, собственно, эту победу, ну, я не имею в виду руководителей, да, тогдашних, а вот кто на земле действовал, это молодежь была все. 20 лет, 25... 24, 22. Вы, если сходите в музей, ну, любой музей, который вообще посвящен нашей военной истории, и, в частности, вот, военной нашей истории периода Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вы узнаете, какого возраста там были бойцы. То есть это была молодежь. Это были не... Это нам кажется, спасибо деду за победу, и мы представляем себе деда, которому уже очень много лет он в орденах сидит. Ну, только ему тогда-то не было много лет. Ему тогда-то было 18, 20, 22. Вот это надо понимать. Соответственно, когда мы говорим про молодежь, ну, вот, которая там на кого-то должна равняться, на меня или на кого-то еще. Нет, вы что? Есть люди намного... ну, не то что это... Есть люди просто лучше меня по всем вопросам. Я сразу это говорю, я это признаю. Очевиднейший факт, понимаете? Ну, вот просто посмотрите на них, какие они отважные, какие они смелые, какие они... ну, какие они вообще? Они герои. Вообще-то. Я и говорю поэтому, что это слава русского оружия, слава русского воинского духа. Там, естественно, украинская пропаганда издевается, кусками вырезает мои слова, там, что я там с ума сошел и прочее. Либералы наши вот эти все говноедские сидят, изображают, что я с ума сошел. Я с ума не сошел. Я просто вижу, что все эти Люси Штейны, Кацы и прочие поцы, вот, они никогда не были... основой нашей государственности, и никогда не были теми людьми, которые нашу государственность двигали вперед, понимаете? Все вот эти, которые сейчас говорят, что... Я почему называю Кац и почему Лисштейн называю, да, вот этих? Они же сказали, что ничего плохого нет, как я понял, в том, что наших военнослужащих казнят и на видео это все снимают. Кстати, за этот вопрос никто не ответил. Теперь все переключились на Бучу, да? А как насчет наших военных, которых казнили там, наших военнослужащих? Кто-нибудь по этому поводу что-то выскажет вообще в конечном счете или нет? Или мы ограничимся тем, что ООН вяло заявила по этому поводу, там, представитель ООН, Гутерреш, по-моему, кто там говорил, не знаю. Значит, что, ой, вот на самом деле надо соблюдать конвенции, да? Но, видимо, на этом все, здесь мы ограничимся. Поэтому я и говорю, молодежь у нас есть мощная, вот, классная, в разных сферах. Вот, а есть предатели и подлецы разные. Вот этот боцман, да, русский парень, так вот скажем, мужчина. Молодой он, ну, он достаточно молодой, так честно, так сказать, на него смотришь. Еще пахать и пахать, так сказать. Но он нацист, он тварь. Вот эти вот, сыновья фашиста, ну, тут по прозвищу фашист, вначале я вам показывал, двое, уже все, в землю положили их. Но с нашивками РОА, с нашивкой вот мертвой головы. Они кто? Это молодежь наша? Да, это молодежь. А это русские ребята? Да, это русские ребята. Во что они превратились? В нацистов они гнусных превратились. Мрази. Кац. Кто такой? Ну, подлец, предатель, негодяй и мразь. А кто он? Ну, если ты поддерживаешь пытки военные и убийства, расстрелы, вот, безоружных людей, ты мразь. Люсенштейн, мразь. Вот. Я могу так называть много кого еще. То есть посмотрите, мразью можно быть, родившись где угодно, когда угодно, воспитанным в любой среде можно быть, и вы вырасти в сволочи, мразь и скотину, и все. У которой нет совести, или мозгов нет, или желания нет просто эти мозги обрести и совесть. Вот как-то так, как-то так. Вот. Ну, ты просто сидишь и не замечаешь, что нацисты есть, что Азов — это нацисты. Просто сидишь и не замечаешь, и делаешь вид, что это не так. Ну нет. Вот Невзоров. Че, нормальный чувак какой-то? Ну, может, когда-то и был. Сейчас посмотрите на него. Ну, Азов какие там, классные ребята, он сказал. Какие-то, я не запомнил никак эту фразу. Ну, какие-то то ли классные ребята, то ли прекрасные, распрекрасные. Про Азов он говорит. Я не знаю, может, он подписал контракт с дьяволом. Мне сложно сказать, сколько ему заплатили или не заплатили. Вообще, что там у него в голове происходит. Может быть, это какая-то опять распад личности. Но про кого угодно можно говорить, что они классные ребята, но про Азов нельзя. Ну, это очевиднейший факт. Просто нельзя говорить про Азов, что они классные ребята, что это нацисты. Нацисты не могут быть классными ребятами. Если ты поддерживаешь нацистов, то ты, извини меня, сам, значит, нацист. Ну, как-то оно так, понимаете, и никак иначе. Или вот Зеленский выходит и начинают его спрашивать. Кусочек, правда, этот потом вырезали, Fox News вырезали. А мы-то думали, Fox News не вырежет этот кусочек. Где Зеленский спрашивает, а Азов, его преступления, как это вообще охарактеризовать? Он говорит, они такие, какие они есть. Все. Мне все равно, какой национальности Зеленский, если честно. Мне вообще все равно, откуда он есть пошел, в КВН он играл или не играл, прикольно он шутит или нет. Он позволяет нацистам быть нацистами. Хотя у него, казалось бы, все есть рычаги для того, чтобы этих нацистов убрать оттуда. Видимо, либо нет рычагов, либо ему это нравится. И здесь вообще не имеет значения национальность, понимаете? Вот вообще не имеет. Ходорковский, говорят, одобрил казни наших военнослужащих, которые на видео снимали украинские вот эти вот каратели. Все. Все понятно. Все понятно. Потрясающие люди, он сказал. А, ну то есть Азов — потрясающие люди. Ну вот видите, потрясающие ребята, по-моему, он сказал, нет? Ну какая разница, что он там сказал? Ну просто очевидно, что совсем плохо с головой у человека. Покажи нам азовца, которого поймали, он под видом мирного жителя выбирался, у него татуировки на нем. На нем прям свастики, все дела. Поймали его, причем вообще в Санкт-Петербурге, насколько я понял. То есть он выбрался, он уехал оттуда, из Мариуполя. Он сказал, они такие, какие они есть, и они часть армии Украины, пишет Денис. Да, спасибо, кстати, Денис, что еще и это добавляете. Да, они такие, какие они есть, и они часть армии Украины. Ну, то есть, да, они нацисты, но они часть армии нашей нацистской, и поэтому как бы... Фашизм, он и в Африке фашизм, пишет Денис. Да это даже не фашизм, это нацизм именно. Песков сказал про Урганта патриот и обидел Кадырова. Правда, получилась неприятная ситуация, пишет демонтажер. Я не знаю, что говорит пресс-секретарь президента. Если это его... А, что? А, вот нациста покажите нам, в трусах он стоит. Вот следующую фотографию сразу. Ну, на этой фотографии видно, что у него на шее висит молот Тора, да, Мьёльнир. Ну, собственно, мы знаем, что они все там страшные оккультисты. И вот, и у них верования все вот эти вот, ну, Один, не Один, Тор, не Тор. Для них это не Марвел, для них это жизнь. Покажи спину, покажи его. Вон она, спина, вон они свастики, пожалуйста. А, естественно, это просто солярные символы, это просто солнце. Да, понятно, все. Вот, поймали его, и он дает показания, вот этот тип, говорит, что... Посвящение там в Азове для некоторых, вот типа этого человека, оно самое жесткое через насилие. Дальше ты уже, ты не отпрыгнешь оттуда. Ну, через насилие, именно сексуального характера. То есть вообще какая-то мрачная история с этим Азовым, полностью по всем параметрам. Ладно, этого убрал ты уже, да? Значит, что-то я вот важное сказал и забыл потом. Вот, мы прервались на него. Что-то важное, напомните мне, кого-то я упомянул. А! Я не понимаю, честно говоря, позицию пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова вообще. Я посмотрел его интервью белорусам, и для меня это все загадка. Первое. Значит, я пользуюсь VPN. Это не запрещено. Ну, много чего не запрещено, но есть же позиция. Есть же позиция, которую ты транслируешь. И если пресс-секретарь президента транслирует позицию какую-то не совсем понятную, я не понимаю, как мне действовать в этом ключе тогда. Я тоже должен просто, если не запрещено, тогда делать это или как? Ну, в принципе, ну ладно, окей, понятно. Давайте следующие, поехали. Значит, Ургант у нас патриот, да, там, большой патриот, он сказал. Я, честно сказать, готов поверить, что Ургант большой патриот, но я не вижу ни одного проявления патриотизма от Урганта сейчас. То есть я не вижу, чтобы он как-то поддержал концертом даже каким-то военнослужащих. Хорошо, ты не хочешь поддерживать военнослужащих, чтобы он поддержал тех, кто, ну, попал в эту ситуацию военную, мирных жителей, приехал в госпиталь, кого-то за руку подержал, там, денег каких-то дал детям на бинты, на еще что-то. Вот мои друзья, и вы видели, я через свой телеграм-канал там, мы собирали деньги на то, чтобы помогать вот в Донецкой больнице людей постоянно там оперируют, ну, понимаете, очень тяжелая сейчас ситуация, там нужны бинты, еще что-то. Мы собирали эти деньги. Гуманитарная миссия, не военная, гуманитарная. То есть помочь мирным жителям, которые попали вот в эту мясорубку всю. Где-то этого я не вижу, ничего не вижу. Выступления даже какого-то его словесного не вижу. Где он? Уехал в отпуск. Ну, уехал и уехал. Я не понял, где он патриот вообще, ни разу, я не понял. Ксения Собчак, какой патриот? Я видел ее видео, она там оправдывает, значит, действия, по сути, ВСУ. Ну, я не буду говорить, что она раньше фотографировалась под портретами Бандеры, за Русь, усрусь, вот эти все вещи, я даже просто напоминать не буду, что она творила. Абсолютно гнилостное поведение, его никак нельзя характеризовать, кроме как предательское, никакого там патриотизма не было и не будет никогда, и не надо даже пытаться как-то это нарисовать здесь, патриотизм. Да? И вот это вот мне понравилось, не надо всех записывать в предатели. Так они сами себя записали в предатели. Ну, сидели бы и молчали, ну, тогда, если у них там какое-то видение особенное, ну, сидели бы, помолчали чуть, головой подумали, вот. Сказали бы, ребята, мы вообще против войны, если честно, вот, на всех уровнях, и вот эти 8 лет войны мы тоже были против. Ну, им вообще было по барабану на донецких, им было плевать, они зарабатывали деньги, красиво тусовались все эти годы на телевидении, получали по 10 тысяч раз ТЭФИ. Сколько Урганта ТЭФИ? 7, 8? Все 8 лет, по-моему, ему только ТЭФИ давали, как развлекательной программе. Ну, серьезно. Просто посмотрите, каждый год у него ТЭФИ. Каждый год. Потому что, наверное, нет других программ каких-то. Вообще, кому нужна эта награда, если она, ну, такая местечковая и чисто по товарищам, по друзьям раздается. Ну, если так вот. Это потом мы можем поговорить. А можем и никогда не говорить на эту тему, потому что все так же понятно. Все ясно, короче говоря, да? И сейчас мне говорят, это патриот. Где патриот? В каком месте он патриот? Что? Где? Ну, там, дети, может быть, здесь, в России. Да нет, дети тоже не в России. Чем он патриот, я не понимаю. Честно, у меня возникают вопросы к некоторым ультрапатриотам нашим, у которых что-то квартиры какие-то в Латвии, какие-то дома в каких-то Италиях. Что вы там покупали? У меня, честно, у меня вопрос прямой. Ну вот зачем их там покупали? Вот мне просто интересно. У нас есть реально ультрапатриотические люди, которые не сменили свои позиции. Более того, сейчас их позиция только крепнет, и это хорошо. Но какого черта вы покупали всю эту недвижку в этих натовских странах? Ну серьезно. Зачем вы это делали? Мне говорят, ну, деньги есть, покупали. Слушайте, у меня тоже есть, ну, может быть, не так много денег, но они есть. Но мне никогда не приходило в голову вообще ни на секунду купить квартиру в Литве, я не знаю, в какой, Эстонии. Зачем она мне там? Квартира в Болгарии или там дача какая-то еще где-то там в Венгрии. Зачем она мне? У меня есть Россия. Зачем? А зачем? Почему они это делают? Я не понимаю. То есть такое ощущение, что вот все-таки формат сознания еще пока до конца он не встал на нужные рельсы. Незрелая позиция. Вот Кадыров об этом и сказал. Я Кадырова поддерживаю полностью. Понимаете, вот ну, у меня ощущение, что Рамзан Ахматович это выразитель вообще сейчас мнения народа российского. Всего. Ну, это удивительно, но Рамзан Ахматович почему-то каждое то, что он говорит, оно попадает сугубо мне вот в сердце, в душу. И я с ним согласен. Вот раньше я мог к Рамзану Ахматовичу по-разному относиться, и я мог по-разному, значит, думать, что он там говорит и как говорит. Мне могло нравиться, не нравиться, но сейчас почему-то именно Рамзан Ахматович выражает мои мысли. И я так понял мысли соотечественников моих, всех практически, подавляющего большинства. Вот. То, что там наши переговорщики, это Мединский, это вообще невозможно. Это просто невозможно. Я смотрю и думаю, зачем я это смотрю? Что он говорит вообще? Что это за позиция? Что она значит? Возможно, и по неопытности я это все делаю. Я согласен. Может быть, я просто не могу понять, какова дипломатия, как она строится, и зачем это нужно. Ну, правда. Но я говорю по-простому, потому что я эту ситуацию так вот по-простому и воспринимаю. Потому что я считаю, что любое вот это вот размазывание, оно, ну, оно вредно. Ну, что ты размазываешь? Ну, ты говори как есть. Вот это, я был неприятно удивлен тем, что... Что неприятно удивлен? Ну, все понятно, они ведут против нас войну. Запад ведет годами, годами ведет против нас войну. Чем ты был неприятно удивлен? Вот там у кого-то забрали какой-то дом. Ну, естественно, забрали. Ну, естественно, забрали. Естественно, лодки эти все позабирали, счета все эти позаблокировали. Почему вы неприятно удивлены? Ну, почему? И это ведь старшие, да, старше меня люди. Это старше меня люди, опытнее меня и гораздо старше. Но почему, вот какая, что за слепая вера в Запад-то была? Почему? Вы думали, действительно политика и экономика это разные вещи? Вы действительно думали, что вас не коснется? Ну, годами говорим, не надо там детей учить, надо здесь учить. Здесь должны быть дети, у чиновников, в том числе и у депутатов и прочих знаменитостей. Ни черта туда опять, вот все пихают туда своих детей. Вот мы туда поедем, мы там, вот мы там. Ну, я приходил на работу, устраивался на РСН еще, на русская служба новостей. Мне вопрос задали, вот реально в лоб задали вопрос. Где ты будешь жить? Я говорю, в России. Где будут жить твои дети? В России, а внуки? Я говорю, в России, а где еще? А что за вопросы, я говорю, а что за вопросы? Не-не, это нам важно было понять. Потом я узнал у своих коллег, которые стали мне коллегами после этого, что это принципиально важный вопрос был, когда ты устраивался на русскую службу новостей. Русскую. Что ты разделяешь судьбу своего народа, что ты будешь с ним. Но для меня этого вопроса никогда не стояло в голове. А для кого-то, видимо, это вот вопрос. А я вот хочу вот сейчас поработать здесь немножечко русским, значит, подурить голову людям. А потом уехать там куда-нибудь, там, в Швецию в какую-нибудь, и жить там в этой Швеции, и вонять на Россию изо всех сил. За то, что мне будут давать миндальный какой-нибудь торт там или что. Я буду ездить на Вольво или слушать там. Да я не знаю, что там. Какие там еще привилегии. Есть митболы, блин. Митбол. Мясной шарик по-русски, кстати. Вот у меня такого желания никогда не было. Мне всегда хотелось в Москву. Я люблю Москву. Вот Москва, все, Москва. Почему Москва? Потому что Москва — это сердце России. Все. Я хочу, я русский человек, я хочу жить в сердце России. Я не хочу жить в сердце Швейцарии. Да мне плевать на эту Швейцарию. Я приеду, отдохну там, покатаюсь, поем, повеселюсь и свалю домой. Потому что мне дома хорошо. Я и дома и хочу быть. Но вот эта удивительная вещь, мне кажется, она свойственна людям из 90-х, вот серьезно, которые вот, знаете, голодное советское детство это называется, не было приколов, которые хотелось, да, которые дает капитализм, а социализм, видимо, не давал. И они вот дорвались до этого всего, там, шампанское там, ну, не знаю, Кристалл, вдова Клико, это что-то еще, какая-то вот обязательно машина, еще что-то. Мне машина самому нравится. Но вот это вот... Какое-то внутреннее ощущение того, что вот если ты уже добился чего-то, то обязательно яхта у тебя должна быть на лазурном побережье именно Средиземноморья, именно Франции, да? Ну, то есть вот яхта в Крыму, это вообще, ну зачем она тебе яхта? В Сочи твоя яхта стоит, ну, говна-то еще, пирога. Зачем там в Сочи яхта стоит? Что, дебил, что ли? Конечно, она должна стоять где-то возле Монако. Ну почему не построить у себя Монако, я не понимаю, денег просто из ушей валится, из штанов вываливается, ну сколько, из карманов падают просто пачки долларов, евро, рублей, все эти годы, нефтедоллары, ну построй ты Монако свое, ну ты че, ну вот сделали Сочи, ну классно, ну роза хутор, ну приезжаешь, ну конфета, ну все есть, что хочешь, ну цены бы пониже, конечно, были адские, рвут куда непонятно, но в целом, ну делай свое, ну Крым, пожалуйста, вперед. Но я про олигархов, про всех говорю, у людей деньги есть. Ну, никогда не сделают, ну, никогда. Ну, вот они построили себе этих яхт и в этом Лондоне своем сидят. Или где-нибудь в Монако они тусуются. Почему? Вопрос задаю. Ну, потому что хочется быть частью вот этой вот всей большой мировой тусовки очень богатых людей. Потому что если у тебя свое местечковое Монако, если у тебя свое казино с блэкджеком и известно кем, то это вроде не так статусно. Вторичные вы, понимаете, вот по духу своему вторичные, даже ультрабогатые люди, даже ультравластные, вторичные, нельзя быть вторичными, надо быть первичными, надо быть равными как минимум, надо говорить, у нас классно, мы у себя сделаем, и делать, делать в Карелии, делать на Сахалине, я не знаю, делать у нас, потому что начинаешь ездить по России, и такое ощущение, что вот выехал за пределы определенного, ну там, Золотого кольца, и уже проблемы начинаются некоторого рода с бизнесом, да? Ну чего, ну хорошую гостиницу на Байкале можно уже построить людям или нет? Ну, я хочу на Байкал поехать, давайте сделаем. Ну, как-то, я не знаю, куда скинуть денег хотя бы, ну, я скину там, не знаю, немного я скину по параметрам так. Ну, вот если мы все немножечко скинем, может, нам и дорогу до Байкала построят, и мы будем туда ездить, и там будем отдыхать. И пусть все эти озера австрийские просто сами по себе там будут, а мы сами по себе будем. Камчатка, я смотрю фотографии с Камчатки, у меня глаза на лоб лезут, просто, это сказка, это рай на земле, это какая-то... Не знаю, такого не снится, только в кино, если увидишь. Я хочу там быть, мне хочется там быть. Ну как там быть, куда лететь? Петропавловск-Камчатский, что там делать? Как это все устроено? Начинаю смотреть, кто это делал, ну там, ну инфраструктура. Ну что, ну сложно вложиться, что ли, я не понимаю. Я смотрю на яхту одного человека, а потом вспоминаю Череповец. Понимаете? Вот у меня, и у меня диссонанс возникает. Ну в Череповце классный асфальт. Вот здесь лучший асфальт в мире, который я когда-либо видел. Даже в Монако хуже. Именно в Череповце, клянусь. Но все остальное не очень. Все остальное не очень. Хотелось бы, чтобы было лучше. Но почему не вложить деньги в свою страну и в свой народ? Но почему? Что? Не так, я не понимаю. Мы почему не хотим просто вложить деньги в своих людей? А потому что, оказывается, и я прочитал это, ну, не знал, вот дурак. Миллиардеры, вот эти большие-большие дяди, да? Они, оказывается, вообще не воспринимают никакой народ как свой народ. Они в своем космосе, они на другой планете. Для них вообще никакого вот этого понятия народ, это мой народ, это не мой народ, это такое-такое. Они вот надкультурные, они наднациональные, они над вообще. А у них есть деньги, и они. Вот и все. Где? Ну, я тут вот зарабатываю деньги. Ну что ж, я тут зарабатываю, не значит, что я их должен тут тратить. Да, я их буду тратить в другом месте. Все понятно. Гараж для яхт в яхте. Я просто увидел своими глазами. У меня на лоб они полезли. Я с ума сошел. Мне понравилось, если честно. Хотелось бы. Ну, нет таких денег. Встречал Новый год на Камчатке. Потенциал бесконечный. А сервиса и инфраструктуры практически нет, пишет Дмитрий. Правильно, Дмитрий. Я об этом и говорю. А что, у нас у Кавказа может быть потенциал какой-то конечный? Вообще бесконечный. Все, кто были на Кавказе нашем, просто говорят, это нечто потрясающее. Это вообще Швейцария наша. Ну, давайте делать Швейцарию нашу тогда. Ну, уже все. Ну, лучше момента не будет. Или хуже момента не будет. Ну, вот этот момент, он именно тот и есть. Поворотный, переломный. Вперед, как бы. Ну, нет, вот начинается. И вот эти вот все, понимаете, какие-то завихрения, слабости какие-то, ха-ха, хи-хи. Ну, мне кажется, уже хи-хи-ха-ха, время прошло, потому что сейчас все очень серьезно. Вы понимаете, с одной стороны мне говорят, на кону Россия! На кону Россия, мне говорят. А с другой стороны мне говорят, ну, там это, удивлен тому, удивлен сему. Кое-что пользуюсь, что-то не пользуюсь. Ой, ладно, какое-то легкое сразу отношение. Я не понимаю, кого мне слушать тогда. Действительно все так серьезно или несерьезно? Не знаю. День 30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. На данный момент Кадыров все говорит четко по делу, пишет Гео. Да, 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 да. А вот, вот этой четкости и дельности иногда хочется не только от Рамзана Ахматовича, но и от остальных официальных лиц в Российской Федерации. Сегодня, может быть, это для многих удивительно, но именно Рамзан Кадыров стал выразителем идей всего многонационального русского народа. Вот, нашей страны. Это поразительно, но это так, да? То есть многие не ожидали, что такое может произойти. А вот люди, привыкшие там в пиджаках элегантно по-европейски рассуждать на тему свобод и несвобод, почему-то вдруг... Ну, не почему-то и не вдруг, а в целом не выражают, да, мнение народа. Вот такое дело. Плохо это, хорошо, нужно так, это специально или не специально, я не знаю, я не знаю. Но я говорю откровенно, то, что говорит Рамзан Кадыров, мне кажется справедливым и правильным. Все. Вот как-то вот так, понимаете, вот как-то оно так. Так, что тут вы еще Кадырова нам президентом предложите, пишет Думо. Думо, сразу заблокирую, надоел, много уже пишет. Во-первых, неизвестно кто вы, почему вы во множественном числе, почему я вам что-то должен предлагать и прочее. Я говорю о том, что я вижу. Я вижу, что то, что говорит Рамзан Ахматович, поддерживается в широких слоях населения, а то, что говорит, например, Мединский, не поддерживается. И все. И все. Вот что я вижу. Специально или не специально, я не знаю. Может быть, действительно, надо всегда, да, чтобы был кто-то ястреб, а кто-то был голубь, кто-то про мир, а кто-то про войну говорил. Ну, что-то такое. Может быть, это такой немножечко политический театр. Ну, тогда, значит, у Рамзана Ахматовича роль героя, за которого мы все болеем, а, значит, антигероями выступают наши некоторые чиновники. Ну вот, которые не могут четко заявить позицию нашей страны по тому или иному вопросу. Либо специально, либо не специально, я не знаю. Я не знаю. Я говорю, мне, может, просто не хватает опыта в этом смысле, и я не понимаю, зачем нужно быть настолько двоякими, да, амбивалентными, непонятными, какими-то мягкими. Мягкими не в том смысле, что не надо заявлять что-то агрессивное, а в том смысле, что какие-то вот рыхлые, что не за что зацепиться. Понимаете, как мне кажется, в такие тяжелые, да, сложные, давайте так, сложные времена людям в широкой массе своей требуется такое плечо, на которое можно опереться. Такое, знаете, столб, к которому можно подойти, вот так рукой прикоснуться и не упасть. И это должны быть как раз лидеры общественного мнения. И если человек выходит на широчайшую аудиторию, там, в миллионы людей, да, десятки миллионов, и он же говорит не только для нас, он же говорит еще и сразу для всех остальных, кто находится за границей. Поэтому, возможно, аудитория идет на миллиарды, потому что смотрят индийцы, смотрят китайцы, смотрят сирийцы. Все смотрят, Бразилия смотрит, американцы смотрят, все, когда идет речь о ком-то очень высокопоставленном. И он выходит и начинает что-то вот непонятное. Все такие, о, а там случайно Россия не это, не уже задний ход не дала случайно там, как бы. А? И может быть, и это хитрый театр, может быть. Но не забывайте, что в театре есть зритель. И зритель это в театре самое главное, потому что если вы будете в театре не работать на зрителя, то этот театр очень быстро закроется. Зритель самое главное в театре. И если зрителю не нравится ваша постановка, то надо что-то думать. Например, зрителю не нравятся актеры. Надо менять актеров. Или зрителю не нравится сценарий, плохо сделан, меняем сценарий. Или зрителю не нравятся декорации, меняем декорации. Надо, чтобы зрителю нравилось. А зрителю нравится, я вижу по всем соцопросам, по всем. ФОМ, ВЦИОМ, Левада. Левада – это иноагент. Надо упоминать об этом. Обязательно. По закону положено даже. Что зрителю нравится прямая, четкая, жесткая позиция нашей страны. Именно поэтому я вижу, как рейтинг нашего президента в последние недели вырос. Да, очень-очень высокая цифра. Там кто дает 83, это, кстати, Левада дает, кто 81. Ровно такая же цифра была на фоне возвращения Крыма домой. То есть это суперпатриотическая позиция нашего народа, которому хочется видеть ясную, абсолютно четкую, непоколебимую позицию. Народ этого хочет видеть. Народ этого требует. Народ этого ждал. И когда вдруг мы эту позицию заявляем, а заявляет ее наш верховный главнокомандующий, мы все вместе смотрели, да, затаив дыхание, вот я здесь не преувеличиваю, да, вот эту его историческую речь, где он на протяжении часа объяснял, собственно говоря, что происходило и происходит на Украине, а потом сказал о том, что вы хотите декоммунизации, мы ее вам организуем. Мы все это очень внимательно смотрели и слушали, потом растащили это все на цитаты. Когда это заявлено так, как оно заявлено, после этого видеть, как некоторые люди высокопоставленные, ну, не верховный главнокомандующий, да, а вот некоторые высокопоставленные люди начинают как-то вот себя вести как-то вот не совсем в этой канве, ты не понимаешь, что происходит. И когда тебе начинают объяснять, что предатель это не то чтобы предатель, он просто испугался. А, испугался он? А, понятно. А мы все остальные не испугались, да? Для нас это обыденность, правильно? Мы когда просыпаемся с утра, в феврале обычно, и открываем, ну, где мы берем новости, да? Открываем телефон и видим зарево над Харьковом. Для нас это обыкновенная история. Мы никак не пугаемся все вместе. Мы все такие, а, ну, это же так, мы так и думали. Нет, для нас это тоже тяжелая ситуация. Нам тоже, ну, там, в первые дни я видел людей, которые, ну, испугались сильно, да? Но это не стало причиной их побега куда-то, это не стало причиной предательства, это не стало причиной того, что они поменяли свою позицию, прокляли все и начали там рассказывать, что нет войны, хотя 8 лет до этого молчали почему-то. Нет, они просто с этим страхом поборолись внутренне сами и уже пошли делать дело, все. Да, это не бойцы, да, это не ратники, это не воины, это не люди, которые воспринимают удары там какие-то и взрывы как нечто обыденное. Для них это шок, для всех, для наших соотечественников, для всех, даже для тех 80 там, с лишним процентами, которые сейчас поддерживают эту линию. Это все равно было шоковое состояние. Но ничего, люди как бы нашли в себе силы не истерить, не валяться в этих истериках, не орать. Да, не бегать по улицам с голыми задницами, там, не требовать ничего, не убирать красный цвет из нашего флага. Ничего этого не произошло. Народ сказал, спокойно, мы сейчас чуть-чуть, дайте нам чуть-чуть прийти в себя. Мы сами удивлены. Сильно, мягко говоря, удивлены. Народ пришел в себя, проанализировал ситуацию и теперь говорит, согласны. Мы вот так, да, все правильно, так и должно быть. Вперед, ребята, вперед, поддержим. Все, никаких вопросов. И потом выходит кто-то из высокопоставленных людей и... Ну, как бы такая история... Ну, как это воспринимать? Я не знаю, как это воспринимать. Наверное, это какая-то такая игра, которая недоступна нам с вами, потому что мы, ну, недостаточно умные, недостаточно прозорливые, недостаточно, может, мы там достигли какого-то уровня просветления политического, чтобы понимать, зачем это все делается. Наверное, у этого, ну, там есть зачем и есть ответ на этот вопрос, зачем. Но для меня, наверное, меня это характеризует как человека достаточно прямолинейного. Ну вот, для меня, я не понимаю. Ну, я не понимаю, я искренне это говорю, как есть, от себя говорю. И каждое вот это вот какое-то непонятное, я все считываю как удар по себе и в наш народ. Я вот как-то по-другому это не могу считывать, к сожалению. Вот. Я бы мог сейчас изобразить что-то другое и сказать, что, ну, там, да. Ну, я говорю всегда откровенно и честно, как я считаю. Поэтому у меня есть люди, на которых я эмоционально опираюсь сейчас, да, это верховный главнокомандующий, это министр иностранных дел наших, это министр обороны, это Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики. Ну вот как-то вот на них, вот да. Вижу, Следственный комитет работает четко, быстро, очень оперативно, выполняет все задачи. Как только где-то что-то кто-то заявил, тут же заведено уголовное дело, разбирательство, расследование, ля-ля-ля-ля-ля. Следственный комитет работает тоже как пуля вообще. Все четко. Ну вот, судя по тому, как они работают, я сейчас смотрю. Все. Полиция наша внутри работает, ну, я имею в виду, да, правоохранительные органы, четко, каких-то террористов этих ловят внутри, каких-то этих нациков ловят, показывают, видео снимают, выкладывают. Ну, в общем, силовой блок работает четко, внешнеполитический блок четко абсолютно, все, как машина. Захарова четко, значит, все четко работают. Но есть вот как-то вот у некоторых желание как-то вот что-то нам как-то... Ну, я понимаю, наверное, все друзья, да, там, я понимаю, что там какие-то могут быть связи между собой. Я понимаю это. Ну, все, да, ну, закончились те времена. Ну, послушайте, ну, закончились. Я понимаю, что раньше были тусовки, на которых люди там с «Эхо Москвы» тусовались вместе с людьми с других каких-то там СМИ. Одни были ультрапатриотические, другие были такие прозападно-либеральные, но, тем не менее, они вместе пили шампанское, фотографировались и улыбались. Ну, кончились эти времена, ну, уже все. Ну, уже они кончились, мы уже перешли Рубикон. Рубикон пройден, все, ну, нет дороги назад. Дорога назад — это дорога в ад. Ее нет. Но у меня есть ощущение, что некоторые люди, даже гораздо выше меня, считают, что эта дорога есть. Может, она и есть, но у меня мое чутье, если позволите, говорит мне следующее. Никакой дороги, ни на какой зад нет. Да, на этот зад можно найти только приключения теперь. Дополнительные. Все. Позиции обозначены. И ты тут уж выбери сторону, хочется сказать каждому из нас. Я каждому из нас и говорю, ты уже выбери ее. Потому что быть над схваткой в этой ситуации невозможно. Ты хочешь быть над схваткой, но над схваткой можно быть только в мирные времена. Все. Или после, сильно после конфликта. Поэтому большие романы, посвященные гражданской войне или отечественной войне там, 1812 года, они писались после этих событий. Гораздо позже этих событий. Понимаете, о чем речь? А не сразу же. Потому что сразу же ты не можешь быть над ситуацией. У тебя не получится так же, как у Шолохова получилось. У тебя не получится, как у Толстого. Ты не сможешь этого сделать. Чтобы быть над ситуацией, чтобы парить над ней, чтобы показать все, всю логику движения народа туда-сюда, разных армий, почему они так делали, что они думали, почему эти так делали, почему эти так поступали. Это потом, это анализ потом. Когда ты находишься здесь и сейчас, ты можешь, конечно, изобразить из себя центриста, но это можно было делать до 24 февраля, и это можно будет делать потом, через я не знаю сколько времени. А сейчас молчание твое – это уже позиция. Чего ты молчишь? Сидит губернатор какой-нибудь в каком-нибудь крае. Молчит. А чего молчит-то? Ну почему вот Рамзан Ахматович говорит, а этот молчит? Какой-то губернатор какого-то края. Выступает по каким-то своим непонятным вещам. Где его позиция? За него кто голосовал? Он вообще что-то, он как бы народ представляет, нет? Он что-то заявит? Тишина какая-то. Все как-то тихо ждут. Че ждут? Вы же лидеры мнения, вас же выбирал народ. Люди вам дали свои голоса. Вы что сидите там, я не понимаю. Странно это все. Я смотрю на медиа-верхушку, она вообще страшная. Вот медиа, именно та среда, в которой я работаю. Ну, посмотрите. Я не говорю про всех, но некоторые. Очень странное поведение. Где ты? Что ты? Какова твоя позиция? Что ты хочешь сказать? Ты вообще с народом или ты не с народом? Или вот эти формулировки «с народом, не с народом», они кажутся слишком какими-то квасными, они какие-то некультурные, нецивилизованные. Ну, вы слушайте, там людей привязывают к столбам, и с голыми жопами они стоят. Какие культурные формулировки вы хотите? Вы чего? Все, забудьте, какой культура-то? Потом культура. Достоевского отменяют. Картину Дега переименовывают из русских танцовщиц в украинских. Ну, это какая культура? Дега помер больше 100 лет назад. И картину сейчас его переименовывают из русских танцовщиц в украинских. Это как бы что? Культуру нашу жуют и выплевывают. Гадят ей, понимаете? Ну, просто едят ее и превращают ее в известно что и гадят. Нам на головы. А мы сидим, вот мы самые культурные. Мне это кажется странным. Ну, может быть, конечно, мы хотим... Хотя, подождите. Может быть, мы хотим создать образ, при котором мы святее всех. Ну, это интересно. Но святее всех, они, конечно, мученики обычно. Если мы хотим быть мучениками в этой истории, ну, тогда да. Давайте примем эту мученическую смерть тогда все вместе. Почему бы и нет? Да. Наш Спаситель Иисус Христос, собственно, да, вот принял мученическую смерть за всех. Ну, давайте примем как государство все вместе мученическую смерть. Давайте вот сидеть и говорить, что мы правильные, а они неправильные, и мы никогда там, ну, и так далее, и так далее. Ну, не знаю. Я считаю, надо побеждать. По всем фронтам надо побеждать. А победить, не имея четкой позиции, не имея конкретного вот цели, вот которую ты себе поставил, ее надо достичь. Как победить? Ты куда идешь? Лебедь, рак и щука тянут в разные стороны. Не должно быть лебедя, рака и щуки. Да? Мы должны идти в какую-то точку. Это такая ситуация. Ну, спросите у любого спортсмена, как победить. Спросите у любого музыканта и у кого угодно, кто участвовал в конкурсе, как победить. Спросите у кого-нибудь, кто когда-то побеждал, как победить. Чтобы победить, у тебя должна быть четкая цель, она должна быть впереди, а все остальное ты рубишь просто, убираешь, ты идешь к цели. Тебе не до этого, что остальное. Тебя будут отвлекать, собаки будут лаять. Но караван, он должен идти в цель. Я вижу, как наши ребята там, на земле, они идут к цели. Я вижу, как наш силовой блок четко работает. Увидели фашиста, который что-то заявил. Тут же уголовное дело у него. Тут же работа, 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 работа. Медиа наши, да что ж такое-то? Вот все вот такое. Ну вот все такое. Я представляю, Левитан бы выходил бы вот на Великую Отечественную войну, например, выходил бы в эфир и такой: внимание, внимание, ну тут, короче, такая ситуация. Вот так вот он делал бы. Ну, Левитан. Или, ну вот, может быть, якобы фашистская Германия якобы напала на нас, но вот. Да, Власов вообще большой патриот. В целом, но такая ситуация, как бы, да, мы должны понимать, и если Власов вернется назад, то когда-нибудь мы обязательно, вот мы его ждем. Власов, он и есть Власов, предатель, он есть предатель, он показал свою морду, пускай все идет уже туда, да. Вопрос, готовы россиянцы отказаться от всего западного, пишет антисоветчик. Ну, тот, кто пишет про моих соотечественников, россиянцы, может сразу идти в жопу вместе со всем своим западным. Вот. Все, что у нас есть западное, нам не подарили, а мы это купили на свои деньги, заработанные. Посмотрим, как это будут делать на Западе без тех ресурсов, которые мы Западу предоставляем. Я на всякий случай скажу всем, чтобы было предельно понятно. Сделать что-то руками сделанное можно, а вот нефть ты руками своими не сделаешь. Поэтому база – это сырье. А если у тебя сырья нет, ты его ниоткуда не возьмешь. Из ниоткуда оно не берется. Ценность – это те ресурсы, которые даровала нам земля и которые формировались на протяжении очень многих столетий или миллионов лет. Потому эти ресурсы называются исчерпаемыми. Понимаете, о чем говорю? Никакой промышленности замечательной, западной, не будет без наших энергоресурсов. И все это понимают, кроме дебилов, которые это не понимают. Вот. Тот, кто назвал моих соотечественников россиянцами, отправляется в бан навсегда. «Я готов купить все китайское», пишет А. Купить все китайское классно, но лучше сделать свое. Лучше стараться делать свое. Надо уже идти вперед. Это логика Гайдара. Который, об этом говорили люди, да, у нас, например, я даже могу вам найти эту цитату, я сейчас вам покажу, ребята, я вчера читал, хороший материал, это вот как всегда у нас в этой жизни, сейчас я успею, так, материал на сайте зеленоград.ру, так, Директор НИИ особо чистых материалов Борис Грибов вспоминает. Цитата. «Я присутствовал в 92-м году на совещании, когда Гайдар у нас был в Зеленограде и сказал, цитата, «никакая микроэлектроника нам не нужна, Бог дал нам нефть и газ, мы все купим». Конец цитаты. Он своим подходом разрушил не только ЦИЭ, но и всю страну. Это мое глубокое убеждение. Директор НИИ особо чистых материалов Борис Грибов. 92-й год. Ему Гайдар говорит, нам никакая микроэлектроника не нужна. У нас есть газ и нефть, мы все купим. Не надо все покупать, потому что вам могут это не продать в определенный момент. Это логика Гайдара. Временно, конечно, у наших китайских братьев, товарищей, которые нам предоставляют сейчас опору, да, вот такую дипломатическую в том числе, мы, конечно, должны перебиться, это временно. Но если мы это не сделаем сами со временем, то кто мы есть тогда такие, понимаете? Самим надо делать. Посмотрите на Украину, у которой своего ВПК не осталось, которые сейчас воюют чем? Бывшим советским, старым, и американским, британским, да шведским и прочим. Где украинский военно-промышленный комплекс? Во что он превратился? В ничто. Вообще-то украинский военно-промышленный комплекс, это жемчужина была военно-промышленного комплекса Советского Союза. Николаевские верфи, но я сейчас не буду перечислять, Южмаш. Это такие топовые были вещи. Такие они делали чудеса. А сейчас флот Турция им строила, сейчас, не знаю, будет строить, не будет выхода к морю, не нужен будет флот, вот. Беспилотники турецкие, да, противотанковые ракетницы эти, английские, американские, ну и все такое. Вот и все. Вот и весь научный потенциал. Вообще-то ВПК — это наука, если что. Это инженеры, да, это люди с большими головами. И где они? Они уехали уж давно. Либо на Запад уехали, либо в Россию уехали. Вот и все. Вот и все. Потому что было ощущение, что придет дядя Сэм и все даст. А за что даст? Если Россия торговала нефтью и газом, и у Гайдара было ощущение, что все купим, потому что нам Бог дал нефть и газ, да? То Украина чем торговала? У нее нефти и газа нет. Сказать? Украина торговала русофобией. Вот, что было сырьем Украины. И сейчас их производство русофобии ударными темпами, на ударные темпы вышло, просто по-стахановски, в кавычках, производится русофобия на Украине. Буча тому пример. И не раз еще они придумают что-то новое, да, и еще не раз они придумают разные провокации, чтобы нас в них обвинить. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Потому что это их оружие, потому что это их сырье, потому что это им приносило годами деньги, а ничего другого не приносило. Потому что все остальное, что действительно было важно для Украины и для всего Советского Союза, когда это был Советский Союз, они разрушили, превратили в ноль. Даже Харьковский велосипедный завод. Да, вот у меня был велосипед «Турист», ХВЗ. Я обожал этот велосипед, мне он очень нравился, он был харьковский. А сейчас я пытаюсь найти велосипеды нашего производства, да, ну там украинского, российского. Они либо стыдливо прячутся за названиями какими-то не нашими, вот, либо это просто китайские велосипеды с наклейками нашими. Ну, так вот. А что-нибудь такое, конкурентоспособное, сложно очень найти. У нас и еще сложнее на Украине. А вообще-то невозможно. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.